Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы из Киева поговорим с вами о том, как проходит украинская предвыборная кампания, какие последствия может иметь эта кампания для украинской политической, для украинской общественной жизни, потому что, помимо всего прочего, в ней участвует много новых политиков, новых кандидатов, говорят о новых политических силах, которые неизбежно появятся на украинской политической сцене в следующем году. И вот сегодня гость нашей студии, представитель партии «Фронт перемен» Андрей Иванчук. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте,
и господин Иванчук, доверенное лицо кандидата на пост президента Украины, бывшего спикера украинского парламента Арсения Яценюка, который считается также одним из вот самых таких вот любопытных участников этой избирательной кампании. Можно сказать, одним из открытий этой избирательной кампании. Вот именно поэтому, собственно, я хотел бы с вами, Андрей, поговорить о том, насколько, в принципе, вот те кандидаты, которые сейчас участвуют в выборах без особой надежды на победу, вот, может быть, такие, как господин Яценюк, но с надеждой на то, что общество их заметит, оценит. Каковы их вообще дальнейшие, по вашему мнению, планы, вот, помимо президентских выборов? То есть главное это побеждать или участвовать, или рассчитывать на что-то большее после президентской предвыборной кампании?
Ну, мне кажется, что основная причина участия или неучастия в каких-то избирательных процессах, это если у тебя есть какая-то цель. Вообще избирательную кампанию надо рассматривать не только как избирательную кампанию, а, мне кажется, надо в контексте какой-то стратегии политической. И на сегодняшний день Арсений Петрович Яценюк, когда начал свою политическую карьеру год тому назад, он начал ее строительство политической силы. Фронт перемен – это действительно политическая сила нового типа, потому что она начала формироваться снизу, а не так, как всегда у нас в столице спускались директивы. Просто было объявлено движение по присоединению, объединению сторонников, которые хотели изменить жизнь в нашей стране к лучшему. Это начало политического строительства, политической силы и легло в основу того, что началась политическая кампания. И уже в процессе, когда начались президентские выборы, лидер фронта перемен Арсений Петрович Яценюк принял решение об участии в этой избирательной кампании.
Ну, смотрите, ведь тут очень важно понять, насколько новые политические лидеры новые. Понимаете, ведь вот в 2004 году с украинцами произошла такая странная история, что они, допустим, поверили в то, что Виктор Ющенко – это новый политический лидер. И то, что, допустим, он был премьер-министром Леонида Кучмы, главой Национального банка, занимал, ну, можно сказать, в самые высокие должности не просто в стране, а в той системе, которая была Леонидом Кучмой сформирована. Это никого из его, скажем так, поклонников, из его сторонников не убеждало в том, что он, может быть, не совсем новый. Теперь вот история с Арсением Яценюком, она немного похожа. Да? Арсений Яценюк уже дошел до представителя Верховной Рады, там, был министром иностранных дел, тоже возглавлял Национальный банк, был главой секретариата того же Виктора...
Заместителя
главы секретариата того же Виктора Ющенко. Да? То есть только премьер-министром, что не было, то случайно, мог бы быть, если бы как-то по-другому звезды бы легли.
Но я с вами не соглашусь, я не считаю, что в 2004 году люди верили в то, что Ющенко – это новый политик. Они верили совершенно в другое. Они верили в то, что Ющенко сможет изменить страну, изменить правила игры, вообще изменить жизнь людей. В это они действительно верили, и они за это боролись. На сегодняшний день Яценюк тоже не может быть кандидат в президенты, который претендует на то, чтобы занять эту должность, быть совершенно новым. Он не может упасть с луны. У него как минимум должен быть управленческий опыт, административный и политический. Конечно, претенденты, которые претендуют на эту должность президента страны, они соответствуют этим критериям. Действительно, у них есть прошлое на многих должностях. И самое главное, что у Арсения Петровича Яценюка есть право гордиться пребыванием на тех или иных должностях. Мы можем буквально взять под микроскопом каждое его пребывание на каждой высокой должности и рассказать, что он, будучи министром, главой Нацбанка, председателем Верховного Совета, сделал для того, чтобы действительно жизнь людей изменилась. Или как он управлял веренным его там министерством или ведомством.
Так, наверное, любой кандидат, который занимал какие-то должности, он вам расскажет, как он замечательно вообще всем этим руководил, а все остальные ему мешали.
Вот это я и считаю самым главным, чего надо добиться, это изменить политическую культуру наших людей. Мы не должны верить в обещания, что вот мы придем, сделаем за все хорошее и против всего плохого. Люди, украинцы особенно, я считаю, что вообще на всем постсоветском пространстве это проблема политической культуры, должны давать оценку действиям политика или чиновника, то, что он уже сделал, а не то, что он обещает, что он сделает. У меня такой простой вопрос. У нас есть много сегодня политиков, которые в своей жизни имели полные полномочия власти государственной в стране. Что им мешало тогда, когда они были премьер-министрами, президентами, сделать то, что они сегодня выдают как обещание, что мы это сделаем в первый день после победы?
Ну, они вам скажут, что они очень много делали, вот им что-то действительно мешало. Там кому-то мешал парламент, кому-то президент, кому-то правительство. Всем всегда, на Украине всегда кому-то
что-то мешает. Но по этому поводу есть хороший анекдот, Виталий, вы его знаете, да?
Ну, знаете, я вам скажу так. В 94-м году, когда Леонид Кучма стал новым президентом страны, у него спросили, где его команда, он обвел рукой людей, которые сидели рядом с ним на первой его пресс-конференции в должности главы государства, сказал, что вот молоди хлопцы, вот это вот моя команда. Потом оказалось, что это на самом деле не так, что его команда — это ровно та же самая команда, которая была у его предшественника, другой нету. В 2004 году, когда интересовались, какой же будет команда Виктора Ющенко, и он тоже, значит, мог обвести рукой людей, которые стояли с ним там на Майдане, на трибуне, тоже сказать, что это его команда, потом оказалось, что очень много людей в команде президента нового, это те же люди, которые всегда руководили страной, ничего особенно они не поменяли в кадровом смысле слова. Ну вот, представьте себе, что Арсений Яценюк становится президентом. Откуда у него новые кадры-то?
Ну, тут очень важно разделить это по уровням. Есть центральная власть, есть власть ниже уровнем и, например, там уже непосредственно в районах. Мне кажется, в 2004 году была сделана даже ошибка, потому что это была как такая, как болезнь, поменять всех, и все. И на местах были люди, на очень многих должностях, профессионалы, которые всю жизнь свою посвятили этому карьерному росту. Они действительно соответствовали занимаемым должностям. Но если они не стояли на Майдане, они должны были уволены, несмотря на все заслуги, которые они заслужили. Это, в принципе, неправильно. А то, что касается команды высшего уровня, это вопрос, который задают политикам такого масштаба, как Арсений Петрович Яценюк. Но это действительно у меня уже вызывает такой какой-то легкий смех. Знаете, в нас, политикуме украинском, стало модно. Если в команде вокруг тебя нету миллиардеров, значит, у тебя нет команды. К чему мы скатились? До чего мы дошли? Что мы это уже меряем просто наличием тех или иных олигархов в ближнем окружении.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». У микрофона Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует представитель украинской партии «Фронт перемен», доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Арсения Яценюка Андрей Иванчук. Как получилось, что Арсений Яценюк, который в начале своего вот стартового такого периода, когда он объявил о том, что он станет участником президентской кампании, был одним из главных кандидатов, возможно, даже претендентом на выход во второй тур, таким реальным, да, все об этом говорили, сейчас, по крайней мере, по большей части социологических опросов, с трудом выходит на третье место, где-то не выходит, причем с большим отрывом от Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Вот у вас были какие-то ошибки в кампании? Может быть, еще есть время их как-то исправить, я не знаю, но вы вот считаете, что кампания прошла хорошо?
Ну, я в начале своего выступления сказал, что вообще кампанию обязательно надо обсуждать в контексте стратегической какой-то политики. Потому что без стратегии невозможно обсуждать период времени в 2 или в 3 месяца. На сегодняшний день я констатирую только факт. Год тому назад Арсений Петрович начал свою политическую карьеру. Он объявил о создании своей политической силы. И он как лидер этой политической силы сегодня пришел к какому-то результату. Третье место, ну,
Если оно будет, я считаю.
Это покажут только результаты выборов, но даже если это будет так, я считаю, что это очень большая победа для молодого политика, для человека, который задекларировал то, что он знает, как изменить страну, что у него есть позиция по отношению к будущему, что у него есть проект страны, что он видит, как дальше развивать и что его не устраивает, и у него в этом вопросе есть сторонники. Ну, мне кажется, это результат того, что все вот эти политические силы, там, например, и БЮТ, и партия регионов, это уходящие политические силы. И потенциал их слабеет. Мы видим, что у них от выбора к выборам только падает их результат. У нас он от нуля появился какой-то там результат. Я считаю, что это рост, а у них это констатация какого-то падения. И второе, что очень важно понимать, вокруг чего на сегодняшний день объединяется электорат Арсения Петровича Яценюка и сторонники фронта перемен. Они объединяются не вокруг фамилии. У нас не блок имени меня. У нас партия с государственной идеологией, которая имеет цель, которая имеет программу, и вокруг вот этого, я считаю, это правильно, объединяются люди. которые не стыдятся, называют себя сторонниками фронта перемен, которые еще, нужно сказать, не боятся в этих реалиях заявлять о своей позиции, что их не устраивает то, что сегодня происходит со страной, что их не устраивает та жизнь, которую довела их сегодняшняя власть. Это не так маловажно. Действительно, люди категорически не согласны, и они становятся в ряды вместе с Арсением Петровичем, с нашей партией, и не просто хотят перемен, а проектируют эти перемены, и очень многое, большое количество этих людей знает, как эти перемены внедрить в жизнь.
Вы знаете, я не согласен, например, что третье место – это хороший результат. Я могу объяснить, почему.
Я не сказал, что третье место – хороший результат.
Нет, я могу объяснить.
Я сказал, что нельзя это обсуждать.
Да, но я в принципе говорю, что я считаю, что любой результат победы на выборах для нового кандидата на пост президента – это плохой результат. Почему? Социологические опросы констатируют, что огромное количество украинских избирателей, почти половина, не определили своих симпатий до сих пор, да? Что очень многие люди вообще не удовлетворены старыми политическими силами, вы сами об этом сказали, старыми политическими силами, и БЮТ, и партии регионов, что они уже разочарованы во всех, и в Юлии Тимошенко, и в Викторе Янукович, и в Викторе Ющенко. Они явно ищут кого-то другого, кто может удовлетворить их запрос на изменения в обществе. И вот если этот другой бы на самом деле появился, вот я говорю, на самом деле, если бы они его увидели, что это он, то такой человек бы, безусловно, президентские выборы 2010 года выиграл бы. Причем выиграл бы с большим отрывом от всех остальных претендентов. Понимаете? То есть это вопрос в том, насколько этому другому, будь это Арсений Яценюк, будь там, я не знаю, это Сергей Тегибко, будь это кто-то еще, удалось сформулировать вот это вот ожидание этого запроса его команде.
Ну, я вот услышал у вас только одно, что вы не верите ни одним социологическим опросом, который на сегодняшний день есть в интернете.
Нет, я сказал вам, что если говорить социологические опросы, то очень большое количество неудовлетворенных
людей. Я считаю, что идет очень большая манипуляция. Я считаю, что вы абсолютно правы, и мы на выборах в 2010 году вот видим то, что вы только что сказали. Действительно победит новый политик, действительно люди проголосуют, придут на выборы, несмотря на то, что происходит сегодня в медиапространстве, в том, что на центральных каналах невозможно присутствовать в равных условиях всем кандидатам, из-за того, что бюджеты избирательных кампаний совершенно другие, то, что идет подкуп избирателей, то, что действительно людей как бы навязывает им чужую волю и применяется вот эти технологии «выбор без выбора», мне кажется, что все-таки я в это не верю, что это сработает, и я верю в мудрость украинского народа, который в 2010 году, 17 января, придет и даст ответ на все вот эти поднятые вами вопросы. Это произойдет, просто надо набраться терпения и подождать результатов выборов. Это не такой простой процесс, и он еще сложно организован. Мы это все еще увидим, и мы сможем это обсуждать.
Но в любом случае тогда нужно говорить о программных требованиях. В чем программа, допустим, Яценюка как кандидата отличается от программы там Тимошенко или Янукович, или Ющенко, да, потому что ведь Ющенко — это тот самый политик, с которым он все эти годы работал, тесно сотрудничал.
Ну, тесного сотрудничества я не заметил, как доверенное лицо, но давайте обсуждать по программе.
Да.
Отличие программы «Новый курс кандидата в президенты Яценюка» от других программ — это в том, что у Яценюка она есть, у других ее нет. Эти декларации «10 шагов навстречу людям», «Украинский прорыв» — это декларативные цели, предназначены только для одного. Во время избирательной кампании наобещать людям, что все будет хорошо. Даже когда они пишут эти вот лозунги, декларации, они не думают, как они это будут внедрять в жизнь. Такой цели у них не стоит. Программа «Новый курс» Арсения Яценюка – это совершенно другой системный документ, который построен принципиально по-другому в системе анализа существующего исторического момента, вызовы, которые стоят перед страной, и это введение новой идеологии построения сильного государства. Это государственная идеология.
Да, вы понимаете, но вот что такое сильное государство в украинских условиях? Как его построить?
А вы знаете, от независимости надо сделать следующий шаг к суверенитету. И все политики, все ветви власти должны буквально быть направлены, все их усилия на достижение вот этого суверенитета. Когда все будут работать на этот результат, вот тогда получится сильное государство как следствие этой работы.
Ну, тогда давайте как по пунктам. Давайте возьмем даже внешнеполитические пункты. Украина должна идти в Европейский Союз? Это такой, да, нет, не знаю, называется.
Вы знаете,
да.
Я вообще считаю, что эти вопросы, Виталий, они политтехнологические.
В самом деле, вы, что это вопрос вектора развития?
Нет, это вопросы, на которые половина людей говорит да, половина нет. Они были привнесены в политику и в наше общество в 2004 году, когда была поставлена цель расколоть наше большое, многокультурное такое, в этом его и ценность, и сила государства на две части, Восток и
да,
Запад.
Да, с этим не спорю, но я должен спрашивать,
когда...
Не у людей, а у вас.
Нас же слушают люди, да. Наши радиослушатели. Мы должны понимать, что нас слушают те, которые украинцы, которые, например, хотели бы, чтобы Украина теснее сотрудничала с Евросоюзом, но нас и слушают те наши украинцы, которые хотели бы, чтобы она имела более тесные связи, как было это раньше
с Россией.
Да. Эти вопросы, это как да. Вопрос русского языка, НАТО, всяких героев Второй мировой войны. Эти вопросы неоднозначны, на них нельзя отвечать «да» или нет. Я за или против. Тем более нам, вам как журналистам и нам как политикам этого нельзя делать, потому что мы раскалываем наше общество.
Ну, хорошо,
но мы можем предметно обсуждать.
Да, хорошо, можно сказать, если
предметно
да.
Обсуждать. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Нас приглашают в Евросоюз как члена вот этого образования?
В Евросоюз никого не приглашают.
А что?
Никого не приглашают. В Евросоюз страна...
Надо стоять на коленях и просить?
Нет, на коленях не надо. Надо доказать, что страна способна быть членом Европейского Союза с точки зрения критериев этой организации, чтобы быть частью общего рынка труда
правильно.
И капитала.
Вот вы правильно Все. Сказали. То есть у нас должны быть стандарты жизни,
да,
стандарты
совершенно
условия
верно.
Труда, дороги и все, что связано с жизнью человека.
Как в Европе.
Как в Европе.
Да.
Но это не означает, что мы не европейцы. У нас еще есть культурные ценности в нашей стране. У нас есть те вещи, которые дают нам право считать себя частью Европы. Это и географически, так и исторически. Мы заслужили, наш народ украинский заслужил право считать себя европейцами. Это первое. Второе. Что такое Евросоюз? Вы знаете, мне кажется, что на сегодняшний день начиналось все так красиво с договора угля и стали. А на сегодняшний день это сверхгосударство. Это империя, внутри которой страны, которые там являются членами, теряют в чем-то
части суверенитета.
Конечно, у них есть одна конституция уже сегодня, да? У них есть свой президент.
Да.
Почему? Это условности такие, извините меня. У них есть министр иностранных дел, у них завтра будет своя армия общая. Своя военная доктрина.
Это плохо?
Это неплохо, но надо понимать, что это государство, это империя третьего века. Третьего тысячелетия.
Да.
Это империя. Хотим ли мы опять войти в какую-то очередную империю с потерей украинской независимости? Я не знаю. Давайте это будем анализировать, ну, и обсуждать с обществом, мне кажется. Второе. Второй полюс не надо забывать. Когда нам говорят, ну, тогда давайте идем в союз с Россией.
Да, ну, так
это
да,
наши,
да.
В принципе, братья, очень хорошие корни, много родственников живет. И, в принципе...
И если мы не хотим в Европу, то значит, наше место вместе
значит,
с Россией,
место
да?
туда.
Да,
и
да.
Я вот считаю, что правильная позиция, и мне нравится, и это мы все разделяем, Арсения Петровича, который говорит, что хватит присоединяться кому-то либо. Давайте объединять вокруг себя. Киев всегда, это была сильная сторона Киева и украинцев, которые сами придумывали и осуществляли интеграционные процессы. Что касается вот дружбы с Россией или там какого-то совместной деятельности, ну я считаю, что это точно так же надо выстраивать, как и с Европейским Союзом. На уровне общей политики. Между странами, между вот империями, неважно. Это вопросы. В экономическом плане нам выгодно сотрудничать и с Европейским Союзом, и с Россией? Выгодно. Можем мы выбирать между отцом и матерью? Этого не стоит выбор. Мы должны нормально иметь связи экономические с Евросоюзом. Даже больше вам
сказать... Ну, знаете, если родители разводятся, ребенок выбирает. Ну, ничего не поделаешь. Евросоюз и Россия — это не одна семья.
Да, согласен. Но не пример такой. Но меня больше интересует не отношения с Евросоюзом. Меня больше интересует, чтобы у Украины были отношения с Германией, с Чехией, с Польшей, с Францией. С конкретными субъектами.
Если бы я был бы представителем Германии или Чехии или Франции, я бы сказал, что так сейчас не бывает. Потому что есть единое законодательство, единый рынок, единые нормы торговли. Очень тяжело сейчас иметь двусторонние отношения.
Вот тут вы и не правы.
Вы что сказали сами, что это империя.
Вы тут и не правы. Правила есть, одни общие для всех. Но сотрудничество как раз намного сильнее, когда оно двухстороннее. Потому что я не верю в вечную жизнь империи. Мы историю изучали? Изучали. Примеры видели? Видели. так давайте будем делать как бы выводы из уроков истории. Теперь, что касается вопросов, вы задали в конце. Сотрудничество Арсения Петровича Яценюка с президентом Ющенко. Но вы знаете, на сегодняшний день я могу четко констатировать, что как государственный служащий Арсений Петрович Яценюк справлялся со всеми должностями, на которые он был направлен. Его назначали, например, там, первым заместителем главы Нацбанка. Он когда остался один, один на один во время революции...
Один
когда,
на один с деньгами, называется.
Один на один с кризисом.
Ну,
потому
да,
что действительно банковская
кризис,
система, она тогда стояла на грани развала, и вообще ни одно государственное предприятие не работало. Там ни Кабмин, все было заблокировано, только Нацбанк работа. И он, когда первый зам остался, потому что глава Нацбанка тогда в отпуске был, он исполнял обязанности, и у него был выбор. Или поднять руки и сдаться, или действительно спасти банковскую систему. Вы помните, тогда на востоке Украины доллар доходил до 10, и Яценюк вышел в 30 с чем-то лет и сказал всей стране: не покупайте доллары, я вам обещаю, что курс вернется. Он понимал, что за этим его обещанием, за этим его выступлением стоит его политическая карьера. Это его политическая жизнь или политическая смерть. И он сделал за 2 недели, доллар действительно вернулся к 5 гривнам курс. Люди это могли сделать этому какую-то оценку. Он им пообещал, он их не обманул. 14 миллионов вкладчиков, которые побежали громить банкоматы, разбивать стекла в отделениях банка, он подписал постановление и запретил досрочное снятие депозитов. Но он тем самым сказал людям, что вовремя все депозиты будут возвращены 14 миллионам вкладчиков. Да, досрочные повышения депозита он остановил, панику он остановил, но нету ни одного человека, кто бы не забрал свой депозит во время 2004-2005 политического такого обострения. Теперь, что касается сотрудничества, ну вы знаете, мне кажется, что это абсурдным, когда в стране 5 лет существует один президент, и люди занимают какие-то государственные должности.
Да, то они все с ним
посотрудничают. Да, так и нас можно сказать, вы журналист Ющенко, потому что вы работали в стране, в которой...
Извините, президент. я никогда не работал в государственном средстве массовой информации.
Согласен.
Я тут с Ющенко никак не связан.
Но эти обвинения, они как минимум беспочвы.
Продолжим наш диалог с председателем партии «Фронт перемен» Андреем Иванчуком сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. А сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы выпуска. Почему так живучи идеи нацизма? Продолжение рассказа об антифашистской идее в Германии. Наука, глобализация в русской деревне и олигархоз. И вся первая половина часа сегодня посвящена приближающейся годовщине. 10 лет прихода Владимира Путина в Кремль. Этот выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи в субботу и в 15 часов в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тверской суд Москвы отложил до 28 января рассмотрение иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. Гозман добивается от Лужкова компенсации морального ущерба за обвинение в клевете. Сумма иска около 650 миллионов рублей. В Карабудахкенском районе Дагестана произошла массовая драка. Один человек погиб, по меньшей мере 8 получили ранения. Конфликт возник в селении Какашура между арендатором птицефабрики и местными жителями, которых не устраивают условия аренды. Как сообщается, в драке участвовали несколько сот человек. Охранники фабрики применили огнестрельное оружие, сама фабрика была подожжена. Грузинская компания «Аэрзена» отменила рейс «Тбилиси-Москва», запланированный на субботу. Единой транспортной администрации Грузии заявили, что российская сторона отказалась принять рейс из-за якобы имеющейся задолженности компании перед российскими навигационными службами, в то время как никакой задолженности нет. В Киргизии суд города Балыкчи вынес решение по делу 18 оппозиционеров, обвиняемых в организации массовых беспорядков и в антиконституционной деятельности. 4 подсудимых приговорены к 4 годам лишения свободы каждый с отбыванием срока в колонии поселений. Еще 14 получили от 2 до 4 лет условно. Представители сил командования НАТО в Афганистане подтвердили, что на распространенной ранее талибами видеозаписи запечатлен американский солдат Бу Бергдал. Он был захвачен боевиками после 5 месяцев назад в восточной провинции Пактика. На видеозаписи талибы призвали правительство США договориться с ними об обмене Бергдала на кого-нибудь из пленных боевиков.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня представитель партии «Фронт перемен», доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Арсения Яценюка Андрей Иванчук. И мы обсуждаем ход нынешней предвыборной кампании и то, какими будут перспективы политического развития Украины в следующем году. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, уважаемые слушатели, а мы продолжим, собственно, разговор. И вот мы закончили как бы идеи сотрудничества прошлого Арсения Яценюка и Виктора Ющенко. Но я даже имел в виду не само сотрудничество. Я имею в виду, что когда люди долго работают в одной системе власти, они впитывают как бы одни ценности. Очень тяжело от этого как бы отстроиться и дистанцироваться, так или иначе. Человеку, который много лет чиновник, ему очень тяжело преодолеть инерцию восприятия власти. Вот что я имею, вот что опасно. В каком бы возрасте он ни был, может, 50 лет, 60, 35, какая разница. Вот он проработал, вот он в этой системе есть, вот он знает правила игры. И очень тяжело тогда выработать свои какие-то новые правила. А без этих новых правил, к сожалению, невозможно.
Если тебя не устраивают правила игры, по которым играют все вокруг тебя, ты должен выйти из этой игры. Это то, что сделал Арсений Петрович Яценюк. Он перестал быть госслужащим, он перестал находиться в формате вот этих правил игры. И его заявление с поста спикера Верховного Совета, вы много знаете председателей парламента, которые писали заявление, что...
Мало знаю, не было
прецедентов. Не было прецедентов, да. Он как раз был не согласен с теми правилами игры, которые навязывались ему и Тимошенко, и Януковичем, и Ющенком. Это правила без правил. Вы поймите, когда ты буквально смотришь внутрь этой проблемы, ты понимаешь, что там правил нет. Очень хорошо, когда есть какие-то принципы, очень хорошо, когда есть какая-то позиция, а когда ее нет, что тебе ты должен делать? Ты должен делать только одно. Ты должен сказать, что ты с этим не согласен, ты должен сделать поступок достойный уважения и выйти из этого. Не просто говорить, что я не согласен, это должно быть иметь какие-то доказательства. Он это доказательство сделал и ушел, и начал заниматься сам, как лидер политического движения, создал политическую силу, и в принципе он ставит перед собой цель войти во власть с этой политической силой «Фронт перемен» для того, чтобы изменить и те правила, которые уже на сегодняшний день уже совсем не правила, какие-то привычки, ввести новые принципы в политике, вообще в обществе, и изменить страну, чтобы слова, которые обещания людям, не расходились с теми действиями, которые политики потом начинают, что они начинают делать, когда приходят во власть. Они забывают про избирателя, они забывают про свои обещания, они начинают защищать только лично свои меркантильные интересы. Вот этому надо поставить точку.
А почему нет даже признаков сотрудничества между вот теми кандидатами, которые как будто бы являются представителями новой такой вот волны, как вот там Сергей Цегибко, Арсений Яценюк, там Анатолий Гриценко, например.
Инна Богословская.
Инна Богословская, да.
Ну, это не такие простые, наверное, процессы, но они, как правило, идут. Это я называю всегда, что, знаете, это неизбежные все вещи. Почему? Потому что будущее всегда побеждает прошлое. И мы это все, наверное, когда-нибудь увидим. Это такой сложный и длинный процесс собственного самоопределения. Люди присматриваются друг к другу, присматриваются к взглядам. Это не так просто. Политики, они не объединяются по принципу «нравится, не нравится». Они должны объединяться на каких-то
программных принципах. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы заметить, что если господин Яценюк еще не определился в отношении вступления Украины в европейское сообщество, то это, конечно, ему минус. Лучшая политика – это принципиальная политика. Я думаю, что если господин Яценюк еще не выбрал между Европой и Россией, то он рискует попасть в такую же ситуацию, какую попали юго-осетины, оккупированные ныне российскими войсками. Если господин Яценюк не замечает, что даже какой-то злополучный бандит, который поставлен Москвой наводить террор в Чечне, выступает за агрессию против Грузии и Украины, что какой-то несчастный мэр злополучный взяточник угрожает войной Украине за Крым, если господин Яценюк не понимает, то есть принципиальная разница между демократическим сообществом, которое является естественной защитой для демократии в Украине, и империалистической Москвой, которая готова захватить власть и собственность на Украине и угнетать украинский народ. Если он этого не понимает, он никогда не станет президентом. Изложите вашу точку зрения на все эти вопросы, господин председатель, иначе вам не видать победы никогда.
Спасибо большое. Ну, ваше возмущение не имеет никакого отношения к тому, что мы обсуждали в рамках сотрудничества с Европейским Союзом. Я начну с конца, как бы, в принципе, могу дать характеристики. Действительно, мне понятно ваше возмущение этими всеми событиями и высказываниями этих людей, которых вы перечислили только что. Я могу вам сказать, что абсолютно понимаю, я разделяю вашу точку зрения. Что касается вообще политики Москвы, как вы назвали, ну, это субъективная точка зрения, и не во всех вопросах надо разделять, знаете, медали имеют две стороны. Если есть такие пятна, не надо чернить и там и клеймить вообще всю политику соседнего государства. То, что касается сотрудничества с Европейским Союзом, я не сказал, что мы не определились. Я сказал наоборот, что у нас есть четкая позиция. Мы, Украина, не должны никуда проситься. Мы должны выстраивать внутри Украины и демократию, за которую вы ратуете, и правила жизни, и стандарты этой жизни. А это не обязательно должны быть европейские стандарты жизни. Почему? Потому что я вам скажу, что в Европейском Союзе стандарты жизни в Румынии, в Швеции и в Португалии очень сильно отличается. Я вам так скажу, даже в Италии на севере и на юге это две разные страны.
Только Румыния, Португалия и Италия на юге хотят жить как Швеция, а не наоборот.
Абсолютно. Вот. То есть такого понятия, как европейские стандарты жизни, не существует. Но у нас есть наш опыт исторический, как жили наши отцы, как жили наши деды. Нам тысячи лет нашей истории. Вот этими стандартами надо и заниматься. И не надо никуда проситься, надо навести порядок в своем собственном доме. Почему? Потому что когда мы не видим, что происходит у нас под ногами, а мы хотим просто, чтобы куда-то прийти, и нам кто-то что-то поможет, но это ошибочно. Единственная жесткая и четкая позиция Арсения Петровича Яценюка в чем? Украина должна состояться как государство. Мы должны остановить процесс деградации и запустить процесс модернизации. Мы не должны никому проситься. Мы должны сами вокруг себя объединять. Вот это мой вам ответ.
Тут ведь, когда такого рода вопросы возникают, это, кстати говоря, следствие некой неопределенности вообще позиции, понимаете, потому что украинские политические силы, они очень осторожны с такого рода позициями в последние именно годы, потому что видно, что тот, кто занимает однозначную позицию, вот это было с Виктором Ющенко, это было с Виктором Януковичем, он как бы проигрывает. Он может мобилизовать только одну часть электората. И вот из этого, мне кажется, проистекает такая определенная, такая необозначенность точной позиции. Это опасно.
Абсолютно правильно вы заметили, что если бы, например, Арсений Петрович Яценюк выбрал тактику и, в принципе, вел бы кампанию, не отвечая конкретно ни на один вопрос, да, действительно, он был бы там только преследовал одну цель – заполучить там какой-то этот рейтинг, эти голоса, но не давал бы себе отчета, что будет завтра. Он пошел по совершенно другому пути. Он принял для себя принципиальное решение, что он на все вопросы, которые стоят на сегодняшний день на повестке дня, во-первых, те, которые стояли на повестке дня в 2004 году, это мифы, их надо было снести. Повестка дня у страны должна быть отвечающая историческому моменту. И у тебя на эти все вопросы должны быть ответы. Действительно, это кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. И в этом и есть избирательная кампания. Когда у тебя есть аргументы, ты идешь к избирателям и агитируешь. А что такое агитация? Это ты их убеждаешь в правоте своей позиции, в правоте своих аргументов. А это тяжелый труд, когда ты отключен от центральных каналов, когда тебя за 8 месяцев нету на Первом канале ни один раз, только был на канале Интер. Если тебя везде запрещают, и ты не можешь общаться с гражданами своей страны, это путь не одной избирательной кампании. Это, наверное, путь намного длиннее. Но он по этому пути идет, и Арсений Петрович Яценюк никогда не сворачивал ни влево, ни вправо. он понимает, что это он выбрал для себя путь, это смысл его жизни, у него есть позиция, и он с этой позицией будет идти к избирателям. Сколько сможет людей убедить, сколько людей услышит о том, что Яценюка, вот как этот господин с Москвы, уважаемый Валера, он же не знал, что у Яценюка есть жесткая позиция по этому вопросу. Просто для этого надо время, или для этого надо иметь доступ до центральных каналов там, медийных. Этого нету, значит, нужно время.
Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, алло. Вячеслав, да, говорите.
Здравствуйте, Вячеслав.
Говорите, говорите.
Алло.
Да, ну, говорите, алло. Да.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот обращаюсь к вашему гостю. Очень хороший, замечательный, мудрый человек. И пусть он не слушает вот перед этим, передо мной, звонившего провокатора. Он очень хорошо мыслит, правильно. Украина должна быть самостоятельным государством. И пусть вокруг Украины объединяются, как было раньше Киевская Русь. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Это, конечно, все хорошо, непонятно, кто будет. Надо понять, кто вокруг Украины объединится. Кто?
Арсений Петрович Яценюк создаст интеграционный процесс. В этот процесс не должен быть кто-то главный. Проблемы на сегодняшний день я себе позволю. Вы знаете, вот, например, очень много было там таких проектов объединительных, да, на постсоветском пространстве. Советский Союз, там ЕЭП, потом после развала, разные там всякие объединения. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что всегда, кто начинал этот интеграционный процесс, он хотел построить какие-то надгосударственные органы. Как правило, Москва хотела, чтобы был какой-то контроль. Киев только может создать паритетные условия. Только Киев может сбалансировать интересы всех участников этого процесса. Почему? Потому что так исторически сложилось. Не мы это придумали. Не мы только это будем делать. Это мы будем делать все вместе. Вы поймите, что люди объединяются, и когда они видят одну цель, усилия их, всех участников этого процесса, направлены на достижение этой цели.
Так ведь участников тоже практически не осталось. Их больше почти нет. Ну что, ну есть там Россия, Белоруссия и Казахстан, которые уже создали свой таможенный союз, кстати говоря, с контролирующими наднациональными органами, вот это так и есть. А больше желающих интегрироваться куда-либо во что-либо просто не существует здесь, на этом пространстве, их больше нет.
Вы задаете вопрос и сами на него отвечаете. Надо создать условия интеграции. Как только будут созданы нормальные, правильные, равноправные условия интеграции, вы не будете задавать таких вопросов. Будет очень много желающих объединиться, потому что, вы знаете, есть такая же пословица, мы живем как бы в христианском мире, мы христиане, мы понимаем, нас отцы и деды учат, в кулаке сила. А все, кто не хотят, чтобы мы жили хорошо, им как раз выгодно.
Тогда непорядок, да, вот нам нужно объединяться в Европейском Союзе, вот он, вот кулак на континенте, в нем сила, вот. И все?
Это нереально на данном историческом.
Для Украины?
Да.
Ну, хорошо, но для того, чтобы Украина участвовала в каких-то интеграционных процессах, она должна модернизироваться, как вы правильно сказали, что для этого тоже что-то нужно делать. На Украине нет современной экономики, да, нету модернизированного общества реального, которое может контролировать власть, нет независимой судебной системы, не знаю, чего еще. Я могу вам долго рассказывать до конца часа, чего на Украине нет, вы это сами знаете лучше меня. Откуда это все возьмется? Я хочу знать.
Я считаю, что вы делаете очень принципиальную ошибку. Вы говорите, что у нас чего-то нету, а надо правильно говорить, что у нас
что-то
чуть-чуть осталось.
Осталось, да?
Чуть-чуть осталось. Вот, вот это как раз принципиальная ошибка. Как правильно поступить в этой ситуации, когда мы чем-то недовольны? Первое, надо для того, чтобы сделать следующий шаг, надо проанализировать прошлое. Нельзя говорить, что все было плохо. Что-то было плохо, что-то было хорошо. Только после системного анализа того, что у нас было, то, что у нас осталось, чуть-чуть вот это, что вы обсуждаете, что вас тревожит, только проанализировав вот все это, можно спроектировать следующий шаг. Проблема же в чем? Мы раньше занимались только одним – планированием. И мы видим примеры того же Китая. Они сумели перейти от системы планирования к системе проектирования конкретных проектов. Вот это должна сделать Украина. Она должна себя спроектировать. Это должны делать люди, которые способны на то, чтобы разработать какой-то проект, его осмыслить, спроектировать, и самое сложное, это потом его еще внедрить в жизнь. Это очень тяжелый труд и не одного человека, а всего общества.
Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер. Аналитик из Москвы Татьяна Мацук. Скажите, пожалуйста, господин Иванчук, вот вы как сейчас наконец подошли к самому важному, все-таки к социально-экономической программе господина Яценюка. Вот вы говорите о том, что проект надо разработать. А что, его нет? господин Яценюк идет на выборы без такого проекта. Как конкретно вы собираетесь проводить модернизацию страны? Какие отрасли, на какие отрасли вы собираетесь развивать, делать упор? Какая социальная программа, какой строй? Вот вы Китай упомянули. Какой строй вы видите в стране? Потом вы собрались вступать в ВТО. Насколько я знаю,
уже вступили
там.
Уже вступили.
На рынках продукции домашнего хозяйства. Вы что, прекратите сало продавать? Как вы собираетесь вообще вот конкретно решать эти вопросы?
Мы, Татьяна, Украина уже вступила в ВТО, сразу вам скажу. И, кстати, уже давно завозят сало из-за рубежа в больших количествах. Так что ей продать не удастся. Да. Пожалуйста, Андрей.
Ну,
это, на самом деле, был концептуальный вопрос. Я уже хотел бы знать, кстати говоря, все это. Как вы это все сделаете?
Первый вопрос – это понимать. Если ты что-то собираешься сделать, у тебя должны быть этапы. На самом деле, сегодня самое главное – это остановить процесс деградации. Для этого Арсений Петрович и создал политическую силу, которая должна войти во власть для того, чтобы остановить этот процесс деградации. На самом-то деле, есть новая история Украины последних 18 лет, и если ее внимательно проанализировать, вы увидите, что на сегодняшний день шло разрушение того, что было. И если сейчас сказать, что мы что-то построим, без того, чтобы остановить процесс деградации, это просто голый популизм, это то, чем занимаются другие политические силы и другие политики. Очень важно разбить это все на этапы. Первое – это остановить процесс деградации. Это как факт. То, что сегодняшний день коррупция разъела государство полностью, не даст вам возможности не то, чтобы приступить к проектированию, а даже не дадут вам возможности об этом подумать. Почему? Потому что внутри общества коррупция стала уже неотъемлемой частью. У нас чиновник, который носит часы за 50 тысяч долларов и ездит на Мерседесе с зарплатой в 300 долларов, он этого не стыдится, он наоборот этим гордится, он это выставляет на показ. Вот это проблема. Надо остановить те деградационные процессы, которые на сегодняшний день разъедают нашу страну. Они разъедают и экономику, они разъедают социальную среду. Почему? Потому что эти люди, которые должны думать, и у них должна быть просто внутри какая-то уровень социальной ответственности, у них этого нет. Они, работая за 1000, за 2000 гривен, строят пятиэтажные дома, будучи чиновниками, будучи на работе у тех простых людей, которые получают пенсию в 600 гривен. Эти вопросы нельзя обсуждать без того, чтобы остановить вот эту деградацию и экономики, и социальной среды, и общества, и судебной системы, всего, что вы перечислили. Как только это... Для этого не нужен проект, для этого нужна воля, политическая воля людей, которые придут к власти. Они должны это сделать только своим личным примером. Другого никто не придумал. Следующим этапом, вторым этапом, это проектирование. Если вы мне хотите сказать, что у Арсения Петровича нет проекта, например, жилищно-коммунальных там, услуг на уровне райцентра, да, его нету. Потому что это надо обсуждать с общественностью, это надо обсуждать с специалистами. Это не один проект. Это проект буквально модернизации страны. Это тысячи внутри проектов маленьких, больших, средних, разных, которые касаются конкретных действий власти, конкретных действий общества, конкретных действий местного самоуправления. Это раз. Второе. Если вы не просто надо почитать программу «Новый курс» Арсения Петровича Яценюка, и там, мне кажется, на все вот эти вопросы есть ответы. Но я повторюсь, когда ты делаешь программу, программа – это то, что, в принципе, может завтра еще и меняться. Ты можешь это допроектировать. Внутри вот этой программы «Новый курс» есть очень много проектов, которые невозможно было напечатать в программе кандидата в президенты, которые ограничены количеством знаков, согласно закону про выборы президента Украины. Я не помню, сколько там, но там есть ограничения. И ты написал, и когда была задача написать программу, Яценюк ее написал как программный продукт, с которым можно работать, который можно обсуждать, внутри которого раскрывается буквально каждый абзац, под каждый абзац есть проект. Под каждый абзац можно обсуждать это, дня не хватит, чтобы обсудить каждое направление. Но как программная цель, как цель, которую ставит для себя политик, который готов жизнь свою этому посвятить, это все есть в новом курсе Арсения Петровича Яценюка.
Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас модернизация – очень модное направление. Вы от нас взяли или мы от вас, неважно. Вы упомянули Китай. Вот в Китае чуть-чуть только ослабили вертикаль, и 1,5 миллиарда человек взялись за работу. Вот у вас есть ресурсы для такой модернизации, как в Китае?
Мне, я так услышал по голосу Марина Николаевна, что вы как бы что-то в этой жизни уже достаточно не студент, не молодый.
Не студентка.
То есть вы уже женщина, которая что-то в этой жизни видели. Ну и я хотел бы вам задать такой простой встречный вопрос. 20 лет тому назад в Китае металл выплавляли в этих, как они называются, в казанках.
Да, буквально дома.
На дома, там в этих землянках. А на сегодняшний день мы говорим о Китае, как о нечто, чем-то таком сверхгосударстве. И нельзя забывать наши исторические примеры. Вы скажите мне, пожалуйста, как после, там, в начале 20 века наши отцы и деды показывали, какие примеры трудовой доблести, как построено было это государство, в котором вы живете, как славилось то государство, в котором мы живете, какие достигали мы каких целей. Мы соперничали со всем миром. Мы буквально не Африка. Мы претендуем на то, чтобы не то, что вот Китай...
Еще или уже?
Всегда.
Не Африка.
Всегда. Вот. Всегда. Я считаю, что это мировоззренческие ценности нашего народа. Мне кажется, что мы не должны брать примеры. Мы должны буквально вспомнить то хорошее, что у нас было. Вспомнить, переосмыслить и начать делать, работать. Вы правильно сказали. Работать просто надо. А для этого, чтобы работать, руководители наших стран... Политики, которые претендуют на то, что они готовы возглавить нации, они должны отдавать себе в этом отчет, что должен быть проект, люди должны понимать, куда мы идем, что мы должны сделать и объединить эти усилия. И только тогда, когда все будут работать на один результат, этот результат может наступить. Если все занимаются всем чем угодно в разные стороны, знаете, как это в басне одной хорошей, все тянут в разные стороны, результат будет... Вот таким, как он на сегодняшний день есть за 18 лет нашей так званой независимости.
Виктор из Москвы.
Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Вот вы знаете, я послушал сейчас вашего гостя. Вот я бы после вот его выступления точно бы за его кандидата не голосовал. Потому что это набор чисто абстрактных пожеланий. Знаете, эти абстрактные пожелания могут быть у любого кандидата. Давайте жить лучше, давайте жить там веселее. Дьявол, как говорится, в деталях. Вот он бы просто парочку конкретных примеров привел. Значит, вот чиновник ездит там, скажем, на дорогих иномарках. Как сделать так, чтобы он не ездил? Там у вас коррупция. Как сделать так, чтобы не было? Там такое-то злоупотребление. Как это сделать? Вот именно через те инструменты, с помощью которых они собираются что-то преобразовывать, и видно реально их реальные взгляды, понимаете? А вот чисто эти абстрактные пожелания, они могли проходить 10 лет назад. Но сейчас они не проходят. Спасибо.
Спасибо, Виктор, за вопрос. Но я вам скажу, что у нас уже не проходят конкретные примеры, когда наши политики, которые сегодня при власти, обещали нам там, доллар по 5, сахар по 3 гривны, бензин по 4. Эти обещания очень нравились людям. Там, знаете, колбаса по 5 гривен или водка по 3 рубля. Вот это как раз сегодня не проходит. Вот эта конкретика, которая дает возможность буквально украсть у человека голос. Потому что ты потом за это не отвечаешь. У тебя есть 100 потом причин сказать, почему ты этого не сделал. Но ты очень сильно хотел. Что касается конкретных примеров, когда вы задаете конкретные вопросы, только что, ну, по коррупции вы задали, как чиновник, я вам могу и конкретно на них ответить. А у нас программа в этом и заключается. Если вы спрашиваете, я вам и отвечаю. Если чиновник средней руки ездит на Мерседесе или берет взятки, или люди понимают, что он живет на нетрудовые доходы, должна быть система, которая сможет на это среагировать. Но проблема же в другом, что у нас, да, борются с коррупцией на уровне председателя сельсовета, на уровне директора интерната или какой-то школы, но у нас невозможно возбудить уголовное дело против замминистра, замгенерального прокурора, министра, члена правительства или даже президента Украины. Потому в программе Яценюка есть четкое заявление, что он начнет с себя, ему нечего бояться, у него самая большая декларация, и он не боится антикоррупционных действий.
Он самый богатый кандидат по декларации,
да? В этом месте надо очень долго смеяться. Должно быть создано антикоррупционный орган. У нас в стране, я уверен, на 200% есть честный и порядочный офицер. И если президент буквально первый сам своим личным примером снимет с себя,
неприкосновенность,
это будет сигналом для всех, кто включен в эту вертикаль, в этой власти. Этот орган антикоррупционный, он должен иметь все полномочия. Потому президент и должен делегировать туда полномочия даже против себя. Тогда этот орган не будет бороться с такими, знаете, председателями сельских советов. Рыба гниет с головы. Это не я придумал. И когда мы начинаем делать с автоинспектора на дороге большого коррупционера, а начальника УВД или замминистра внутренних дел, невозможно никак притянуть к какой-то криминальной ответственности, потому что министр против своего зама, против своей правой или левой руки никогда ничего не сделает плохого. Он будет ее только мыть и выгораживать. Вот это конкретно написано в программе. Мало того, Арсений Петрович Яценюк, как кандидат в президенты, он еще депутат парламента Верховного Совета Украины, и он несколько недель тому назад зарегистрировал законопроект, в котором прописано пожизненное заключение для чиновников, которые берут взятки. Потому что
вне зависимости от размеров?
Размеры крупные, но особенно это против высших должностных лиц страны. Министры, замминистры, генеральная прокуратура, замгенерального прокурора. Все, от кого эта проблема коррупции начинается. Почему? Потому что если вы приедете в Украину, зададите простой вопрос, а где осиное гнездо вот этой коррупции? Вам скажут, это украинский парламент. А мы хотим побороть коррупцию у автоинспектора на дороге. Это неправильно. Надо начинать с себя. Яценюк конкретно заявил, что он создаст этот антикоррупционный орган, он будет делегировать туда все полномочия, и мы по чуть-чуть наведем этот порядок в этом направлении.
В общем, нужны системные преобразования, и на этом я поставил точку в беседе с представителем партии «Фронт перемен» Андреем Иванчуком. Спасибо, что были с нами.
Спасибо вам. Спасибо.
Андрей, напомню, что вы слушали программу «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Перед тем, как прощаться, напомню, сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Президент Медведев сделал выводы из инцидентов с участием милиционеров, как реформировать МВД. Оглашены выводы парламентской комиссии о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Тренеры назвали состав Олимпийской сборной России по хоккею. Попрощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго и приятных выходных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Закрытие центра патронатного воспитания в Москве. Зачем России нужны сироты?
Комментарии экспертов.
Спортивный комментатор Аркадий Ратнер анализирует состав сборной России по хоккею.
В блогах «Свободы».
Корреспондент кремлевского пула о том, как ушел Ельцин и пришел Путин.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».